Снова добрый вечер. Мы
Добрый вечер.
продолжаем говорить о разных женщинах в Танахе, и сегодня поговорим о женщине по имени Тамар. 38-я глава книги Берешит. И было в то время, Иуда отошел от братьев своих и расположился близ одного адуламитянина, имя которого Хира. И видел там Иуда дочь одного кананейца, то есть хананянина, как не совсем хананянина, но местного жителя, имя которого Шуа, и взял ее и вошел к ней. То есть интересно, имя женщины не упоминается, упоминается только имя ее папы, ну, неважно, какая женщина. И она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Эйр. Эйр означает, можно понять, как будящий, отсюда слово «ир» – город. То есть будящий, в смысле, в хорошем, можно сказать, будящий, будьте бдительны, трезвитесь, бодритесь, а можно сказать, ходи, оглядывайся. То есть Иуда знает свои грехи, знает свои проблемы. И поэтому мальчику своего, возможно, по одной из трактовок, он называет «эр», в смысле… Будь внимателен в жизни, мальчик, ты родился в кредит, сильно в кредит. Вот. Некоторые говорят, что ну, «р» обратно в сторону читается как «ра», плохой. Вот такое замечание, такой мальчик. И она зачала и родила сына. И опять зачала и родила сына, нарекла имя Анан. И второму сыну она нарекла имя Сама. Первого, ну, очень, видимо, не очень понравилось, как папа называет детей. И она нарекла именно Анан, обладающий силой. Анан, усиливающий себя, крепись. То есть один бодрись, другой бодрись и есть крепись. Два сына. Еще родила ему сына и нарекла имя Шела. Шела – это здесь, наверное, можно перевести умиротворенность, расслабленность, спокойствие. То есть бодрись, крепись и успокойся. Вот, три сына есть у Иуды. И был он в Хейве, когда она, и был он в Хазиве, когда она родила его. Пришло время, видимо, прошло сколько там, 12-13 лет, и взял Иуда жену Эйру, первенцу своему, имя ей Тамар. Он берет девочку, видимо, из Хананьянок, имя ей Тамар. Тамар – это финиковая пальма. И вообще финик. То есть, принцип такой стройная, фигуристая девушка, у которой грозди наверху, которые что-то там символизируют, на что-то намекают, но мы не будем вдаваться в подробности. Вот. И Эйр, первенец Иуды, был неугоден перед очами Господа, и умертвил его Господь. Вот так вот просто. Дословно, и был он плох. Эр был Ра. В обратную сторону читается, в глазах Бога, и умертвил его Господь. Но это мы знаем, что он умер, потому что он был плохой. Не написано, почему. То есть просто был плохой.
Иуда-то не знает.
Иуда не
Да,
знает,
или
и
знает.
Тамар не знает, никто не знает. Может быть, Иуда догадывается. Но так или иначе, вот умер мальчик.
Да, мне кажется,
Вот.
родители догадывались.
Ну, смотри, он уже вроде подрос, женился, уже, казалось бы, можно бы расслабиться. Но
Может быть,
Эр,
слишком рано
вот,
это ему.
может быть, ну, женились 12, скажем, давай предположить, даже 12-13 лет. Так или иначе, он
Но
умер. Некоторые говорят, что он умер за, ну, понятно, там Юсеф парится, разбирается с женой Патифара, у Юсефа куча проблем, а этот тут со своим сыном устроился хорошо, типа искупление. Другие говорят, что он, Эр, точно так же, как и следующий сын Анан, не хотел, ну как, был такой культ, что многие мужчины не хотели портить девичью красу женщины, и поэтому совокупляли с ними разными не очень природными путями, чтобы красоту не испортить. Может быть, поэтому. Ну, я думаю, что это поздние комментаторы, а, скорее всего, вот было сам факт существования эра. Был
Чего
неугоден,
Плохого, да.
Да. И Господь умертвил его. И сказал Иуда Анану, второму сыну, выйди к жене брата твоего и женись на ней, как деверь, то есть левератный брак, и восстанови род брата своего. То есть получается, что если у Анана будут дети, то дети Эра получают двойную долю, как первенцы. Анану это ни с какой стороны невыгодно. Вот. Плюс как, ну, может, Эру она и нравилась, хотя не похоже, что Эра кто-то спрашивал. Но как бы Анан этого не очень хочет. И он понимает, что...
Получается, что это дети не твои. Да.
Да. Наследуют они обирают твоих детей при наследстве. Более того, что они твои. Они еще обирают твоих детей при наследстве. Но знал Анан, что сильно будет не ему. И бывало, когда входил к жене брата своего, ронял на землю. То есть, что называется, прерванный половой акт. Чтобы не дать потомство брату своему. И в честь Анана названо явление, которое называется ананизм, и поскольку он Анан. Хотя Анан про другое совсем.
Вот я как раз это, что я не могу понять связи, потому что, с одной стороны, это возведено как в очень такой тяжелый грех, да, хотя в Библии об этом не сказано. Потому что если Господь умертвил его, то не, простите, не за мастурбацию.
Не за рукоблудие, не за мастурбацию, не за рукоблудие.
Да, да, да. А за то, что он отказался восстановить...
Да. Ну, вот такая вот связь родилась. Средние века, со средних веков в иудаизме, скажем, процветает мнение, что онанизм – это самый страшный из грехов. Вот буквально страшный. Потому что то, что положено давать жизнь семя, ты его выбрасываешь в смерть. Там еще про бесов и так далее. И когда, например, подростки 15-16 лет учатся в Ишиве, вот они живут в общежитии, и они борются с этим грехом, а их начинают так сильно жать, что вот, некоторые случаи приходят к тому, что понадобится медицинская помощь, чтобы человек не убил себя просто, потому что он не справляется с этим. И так далее. Ни в коей мере не хочу поощрять этот метод, но я хочу сказать, что, как сказать, понапугано вокруг этого очень много. Итак, второй сын Иуды.
Ну, кстати, я извиняюсь, убирает. Это один такой момент, да, что это встречается не только в этом, но и во многом другом. Когда люди пытаются, как сказать, усилить какие-то заповеди, и получается кошмар. То есть получается что-то искаженное, что Бог дает, ну, как что-то такое, золотую середину, или что дает правильное, да? А люди, пытаясь из добрых побуждений, пытаясь это усилить, превращают это в, прости, либо в маразм, либо во что-то невыносимо тяжелое, да, когда вот Иисус говорит, что там сами не входят и другим не дают.
Да.
Да, то есть вот это вот из добрых побуждений, они реально ломают что-то доброе, ломают что-то хорошее. Мне кажется, вот это один из тех самых случаев, когда...
Да, например, даже полюции. Даже полюции, ночные выделения, которые у подростков естественны. Начинают спрашивать, о чем ты думал, о чем ты, почему ты и так далее. И давят с этим
вот
очень
это сильно. Бесконечное чувство вины, которое убивает просто.
Да. Да. Здесь Анана убили не за это. То есть Всевышний убил Анана не за это. Но теперь смотрим со стороны Иуды. Есть такое понятие в иудаизме. Иуда еще не Иуда. Хотя вот иудаизм связан с Иудой. Но Иуда еще не иудаизм.
Да,
но
да.
В древности существовало
он
такое понятие,
обычно.
Да, в древности существовало понятие Ишак Атланит, роковая женщина. То есть женщина, у которой мужья умирают последовательно, если два умерло, ну как бы глупо давать ему, глупо третьего, давать ей третьего. Во всяком случае, страшновато. Есть еще книга Товит, Тувия, да, Апокриф. Там тоже похожая история про женщину, у которой мужья умирают, это уже позднее. История. Ну, понятен страх Иуды. Иуда боится отдавать третьего сына.
Потерять последнего сына, да.
Сыновей его не так много, а кто знает, когда это закончится. И сказал Иуда Тамар невестке своей, живи вдовою в доме отца твоего. То есть иди к отцу своему на довольство, какое-то там пропитание ей выписано, но, скорее всего, скудное. И пока подрастет Шелла, сын мой. То есть, подожди. И он сказал, может быть, он умрет подобно братьям. Вот этот страх у Иуды понятен. Вполне понятный человеческий страх. Поскольку он снова не пытается разобраться в причинах, а что происходит, почему они умирают, поэтому легче ему сказать, вот Тамар, женщина из непонятного народа, вот она виновата, и пошла Тамар и жила в доме отца своего. Может, это длится год, два, три. Тамар в статусе так называемой соломенной вдовы. Она не может выйти ни за кого замужем, потому что она как бы обручена Шелле. Ждет, что он подрастет. Шелла, видимо, намного ее младше, может быть, уже на 10 лет, может, на 12 лет. Но там большая разница, ситуация трагикомична. То есть она комична, если она не про тебя, она трагична, если она про
если
тебя.
Если это про тебя, да.
Если это про тебя. Вот. И она живет в доме отца.
Да, тем более, что она не может выйти замуж, не может освободиться от этого.
Не может освободиться, и причем, может быть, ее попрекает куском хлеба. Может, она сама себя попрекает куском хлеба. Может быть, хлеба не так уж и много. Вот. И это продолжается долго. И прошло много дней. И умерла дочь Шуи, жена Иуды. То есть мама этих мальчиков, умерла. Иуда, утешившись, это год прошел после смерти, взошел к стригущим овец его. То есть праздник стрижки овец – весна. Ну, зимой им холодно, весна становится теплее, их надо стричь. Теплым весенним днем Иуда вышел из своего траура, из печальки своей, скорби своей. Все пробуждается, Иуда тоже пробуждается. Иуда решил пойти на праздник. Он и Хира, друг его, пошли они в Тимну. Из Тимны, Тимна это в сторону Эйлата они пошли. На юг. И уведомили Тамар, говоря, и Тамар сказали, вот свекор твой поднимается в Тимну встречи овец своих. То есть Иуда пошел на праздник. То есть иди встреться с ним. У тебя есть шанс с ним поговорить. С ним поговорить, вопрос, где Шелла? Мальчик подрос. Почему? Она не может прийти к Иуде домой, потому что Иуда ее отослал. А в это время Иуда, может быть, ухаживает за умирающей женой, потом жена умирает, потом она по ней скорбит, и он никуда не выходит. Здесь у нее шанс поймать Иуду, взять его за бороду, если она у него есть, скорее всего, есть, и спросить свекра, где обещанная. И сняла она с себя одежду удовольствия своего и покрыла себя покрывалом и окуталась. То есть она одела максимально закрытую женскую одежду. Многие говорят, что так одевались блудницы. В некоторых местах Ближнего Востока блудницам повелевалось закутываться. В некоторых, наоборот, запрещалось закутываться. Надо было ходить. Почему? Потому что если девушку какую-то украли и запрещают ходить, и она закрывает, и она ходит с открытым лицом, те, у кого ее украли, могут ее найти. Там, ну, в общем, зависит от ситуации. Скорее всего, вообще никак не связано. И
это, может быть, в этом народе, там, в этом месте просто так принято было.
Может быть, разные обычаи были, да. И села она по дороге в темно, ибо видела, что вырос Шелла, а она не дана ему в жены. То есть она, скорее всего, не собиралась, возможно, не собиралась выдавать себя за блудницу. Но села при дороге, хотя в те века женщина просто так на дороге не сидит.
Да, по одеянию и оделась соответственно, получается. Да. Он же не перепутал.
Да. И увидел ее, да, и почел за блудницу, потому что она закрыла лицо свое. То есть, может быть, Иуда ее не узнал, но Иуда подумал, ну, кто может сидеть у дороги? Да кто, как
ну, да.
Голосует, что за женщина голосует на трассе. Вот. Понятно же, да, что они леденцы продают. Может быть, почел заблудиться, потому что не узнал. Может быть, почел заблудиться, по причине местонахождения. И он завернул к ней по дороге и сказал, позволь, войду к тебе. То есть, леди, можно воспользоваться вашими услугами? Нету здравствуйте, нету там кондайсис, нет ничего.
Уровень не тот.
Да, уровень не тот. Да и он как бы, ну, девушка, вот он статусный мужчина, она блудница. Теперь он идет встречать овец, для него добрая примета. Семя, изление семени, там, оплодотворение. То есть вот это может быть. Может быть просто мужчина, который схоронил жену, весна,
да, устал,
устал
да,
скормить.
Год прошел.
Да. И сказал, позволь, войду к тебе. Ибо не знал, что она невестка его. Она сказала ему, что ты дашь мне, если войдешь ко мне. Интересный способ, да? Она не говорит ему, мои услуги, сэр, стоят 200 долларов там, или 500 долларов. Он сказал, а что ты мне дашь? И он сказал, я пришлю козленка из стада. То есть, давай сейчас кредит, завтра пришлю козленка. Завтра рассчитаюсь. Очень интересный разговор. Да, то есть, так разговаривают. Какая блудница пойдет на такой язык? Если ты даже залог пока прошлешь. Оставляй залог. Логично.
Да, вполне разумно.
Да. Он сказал, какой залог тебе оставить? Я рассказал, печать твою и шнурок, и перепоясание твое, и посох твой. То есть, если перевести, скажем, на язык милиции, удостоверение, табельное оружие и этот, как его, жезл.
И карту.
Да, и жезл. Вот. А только сумасшедший оставит этот залог проститутки, блудницы. Потому что можно с этим свинтить куда угодно. Вот. Иди, знай, ну, как вы...
Что потом тебе предъявят?
Что потом тебе
это как
предъявят?
Документы кому-то отдать, да.
Да. Он дал к ней и вошел к ней, и она зачала от него. Вот. Такая вот история. Теперь представь себе, что она все это рассчитала. Сколько было шансов, что вся эта история провалится? Начнем с того, что сегодня есть куча всяких гинекологов, оставлю в стороне астрологов, биоэнергетиков, нумерологов и так далее, которые подсчитывают дату зачатия, когда нужно заниматься близостью, чтобы зачать. Так сразу подгадать, чтобы зачать, от его до даже если она хорошо
очень,
чувствует
очень
свое
мало.
Тело, и овуляция, и все такое прочее, все это очень рискованно. Вот.
Да, это очень рискованно.
Очень рискованно.
И то, что он предложил ей, то, это тоже
то, что он вообще повернул с дороги. То, что он повернул с дороги, то, что подошел, это тоже очень рискованно. То есть это могло обломаться на любом этапе, на любом этапе этого большого пути. Есть такой Рав Дан Диши, он говорит, что она просто хотела выйти из позорного состояния, хотела поговорить с Иудой. Села на дороге, чтобы он подошел и поговорил с ней. И вот она сидит на дороге, ждет. Теперь подкатывает к ней Иуда, подходит к ней Иуда и говорит, сколько стоят ваши услуги? Что у нее в голове сейчас? Скажет, я не проститутка, я твоя невестка. Он скажет, вот ты чем, значит, занимаешься в доме отца своего? Иди сейчас выкрутись. Скажи, что ты специально его ждала. И так далее, так далее, так далее. Она как бы ведет себя как блудница. И сейчас скажет тебе, Тамара, скажет, а вот я тебя и попробуй разубеди потом, докажи потом, что ты не верблюд. Она начинает тянуть время. И поэтому она, в отличие от как других блудниц, не говорит верблюд с тебя. Или там барашек.
Ну, цену вообще не говорит, да.
И говорит, цену, говорит, что ты мне дашь, печать, вот. И то есть, он думает, что никто же не даст, потому что, ну, вот это все, что он дал ей, стоит дороже козленка.
Ну,
то есть
да.
Она рассчитывает, что он, она рассчитывает как-то отдать. И тогда, может быть, она думает, что вот этот раб говорит, может, она думает, что Иуда решил говорить иносказаниями. И он намекает на козленка, на сына своего, Шеллу. Я тебе отдам Шеллу. Я тебе пришлю Шеллу. И она, а его как бы торгуется с проституткой, она думает, что Шеллу дам. Она говорит, ну, дай ей, ты уже один раз обещал. Ты уже один
Ну
раз
да,
обещал.
получается, а
Дай мне залог. И он дает ей все родовые документы в залог. Она говорит, лучше залога и не придумаешь. Вот если так, по этой логике, да?
ну да.
Вот. Иуда думает, что он разговаривает с блудницей, она, как бы Иуда после этого к ней полез. Она уже, как сказать, возмущаться уже поздно. И это еще более нелепое положение. И вот проходит время, она узнает, что она беременна. Есть такая версия. То есть вот две версии. Но интересно, да, что обе версии, они такие, что могут провалиться на любом этапе. Вообще какая-то, ну, несусветная ситуация. Как ни
Да, вот
крути.
красная ситуация, она в любом случае совершенно почти невозможна.
Вообще невозможно. То есть, если это был расчет Тамар, то либо она совершенно глупая авантюристка, либо, можно сказать, она настолько водима верой, у нее настолько есть уверенность в своей правоте, что я вот сейчас возьму ситуацию в свои руки, я сяду, и там будет, как вывернет, но я получу то, что я хочу. То
Вот
есть...
мне кажется, что это здесь еще одна из, ну, по крайней мере, так как я воспринимала, да, что это скорее не расчет или там не какая-то там это, а это скорее какое-то отчаяние, что ну, в патовой ситуации и свою личную жизнь не устроишь. И при этом, так сказать, ну, как связано, и молодая, а время идет, да, то есть... Я думаю, тем более восточная женщина, которая не может, если она пропустит это время, и она потом не родит, это позор.
Да,
Да?
да.
То
И
есть
она уже часы ее
она и так уже...
биологические уже тикают, как сумасшедшие.
Да-да-да. И плюс еще и то, что вот этот вот момент, что если бы даже, вот, ну, как в современном мире, ну, бездетная, ну, и бездетная, а так ее бы задолбили. То есть она в любом случае уже в состоянии позора и в состоянии какого-то отчаяния.
Она
Мне
дважды
кажется, это
вдова, и она обречена третьему. Причем, как бы, жители тех мест не читали книгу Берешит, во всяком случае, 38 главу точно, и они не знают, что это не из-за нее. Вот.
да.
И, может быть, от нее
Скорее
шарахаются,
всего,
как от
думают из-за
ведьмы,
нее.
вот от нее, может быть, шарахаются, как от ведьмы, в том числе и вся родня. И поэтому она решила, возможно, сделать такой акт веры и отчаяния одновременно,
Да.
сказать, вот что
Хуже не
будет,
будет.
вот что я сейчас сяду, вот что я как двинусь и так далее. На что это похоже, как когда заканчивается книга Рут, то Боазу и Рут желают, чтобы у них были дети, как Зерах и Перец, которых родила Тамар Иуде. То есть, чтобы плод у них сросся. Так во всей этой истории, вот во всей этой истории, мы про Всевышнего ничего не читаем, кроме того, что он убил сыновей. Во всей истории Тамар и Иуды, как бы Бог не виден. Она рванулась, вот как есть, он вообще расслабленно себя ведет. Но Всевышний плетет то, что он как бы плетет, свой замысел. А Тамар просто как решила, я сейчас пойду, а там как Бог благословит, я не знаю, куда я приду, но мне надо двигаться. Как он и дал залог, она выясняет, что она беременна, он ищет там, куда прислать козленка, не находит, ну и успокаивается, ну и ладно, буду должен там, запишите на мой счет. Сама же ушла, я честно посылал. Прошло 3 месяца, и сказали Иуде, говоря, развратничала Тамар, невестка твоя, и даже вот беременна от Бога. Ему докладывают, а он, видимо, самый авторитетный человек в роду, он сказал, увидите ее, пусть она будет сожжена. Очень просто у него суд.
Ну, это, простите, очень часто это самое,
да,
особенно у восточных мужчин.
Да.
Что я, то, что я творю, это нищетово, да, а если женщина что-то сотворила, то все капец.
То есть я как проститутки зашел, ладно.
По-высшему, да.
По бизнесу.
А если...
А она гуляла. Да.
Значит, а ее по высшему разряду, да, то есть если наказывать, то по максимуму.
Да. Едва она была выведена, как она послала своему свекру сказать, от человека, чьи эти вещи, я забеременела. И сказала, узнай же, чья-то печать, шнурок и посох. Она интересно сказала фразу, узнай же, да, Акерна, узнай же. Это фраза, которую Иуда сказал Якову, когда показал рубашку Иосифа, в кровавую, окровавленную. Он сказал Акерна и показал одежду. Вот, это. И она, опять-таки, она не читала книгу «Решить». Она не присутствовала
она не
в этом
разговоре.
Она не знала об этом, но она как бы сказала ему, смотри, узнай же. И я думаю, что Иуда в тот момент хорошо помнил. Я думаю, ту речь он хорошо готовил. Она сказала, опознай.
Так.
Опознай.
Я думаю, что у него как раз щелкнуло.
У него как раз щелкнуло, потому что он мог сказать, да не знаю, чьи-то вещи, какая мне разница, да сожгите, что там разбираться, от кого она нагуляла, какая разница, от кого из цыган она нагуляла, давайте сожгем, и все. Или наоборот, даже сказать, а, от меня, да, тем более надо сжечь, чтобы и дело с концом, и шелу не надо будет отдавать. Классное решение вопроса, и концы в огонь.
Я думаю, тут и не совсем. Потому что если бы она в личном, при личной встрече ему передала, там можно было бы вот так поступить. А так как она передала через кого-то, кто-то видел уже вот эти вещи, и
да,
кто-то уже узнал.
Слухи пойдут на
То есть она сделала при свидетеле.
Слухи пойдут на слухи, можно замолчать. Она-то там...
Ну, это уже сложнее.
Да, но в любом случае можно сказать, ну так она была проституткой. Я помню, да, помню эту проститутку, вот мы тогда ездили, она там стояла, я залог дал, потом, еще помните, я козленка присылал. Это она просто как бы, это тоже
ну,
чистая
понятно,
правда,
что, да.
Тоже чистая правда.
Да.
Но у Иуды что-то щелкает. Иуда вообще, как сказать, человек, который, поразмыслив, принимает половинчатые решения. С Юсефом он сказал, давайте не будем его убивать, давайте его в рабство продадим, давайте вот так. Шелой он сказал, а давай ты подождешь, а давай ты там посидишь, подождешь. Здесь Иуда горит яркими, однозначными решениями. Сначала спалить ее огнем, потом успокаивается
и признает свою неправоту.
Да, и говорит, она праведнее меня. Она правее меня. То есть в это направление, потому что я не отдал ему Шелли. Почему она все это сделала? Потому что Шеллу не отдавал. То есть все это случилось, потому что я не отдавал Шеллу, потому что я ее винил в том, что Шелла может умереть. А Шелла-то из-за меня мог умереть, потому что он вспомнил вот это Акерна, узнай же, то есть невольно. Понял, за чей грех все это было. И ну, после этого он ее не отдает Шелли.
Да, вот интересно, что он Шелли не отдает, но с другой
Шелли
стороны.
Шелли не отдает,
берет...
уже как бы он уже как бы он и в жены себе не берет. Он как бы усыновляет детей, но сказано, после этого он ее не знал. То есть он ее для себя запретил. И он усыновил, видимо, ее детей. Даже не надо усыновлять, они его дети. Вот. И вот она...
Признал их. Да.
Признала.
Получается, он признал.
Признал их. И вот она осталась... И там, ну, знаем, как и было рождение, да, и как там родились Перец и Зерах. И потом в книге Рут мы видим, что... И благословляют так в конце книги Рут. Говорят, что... Сейчас давай посмотрим точно, как они там говорят. В 4 главе книги Рут. А потомство твое, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины, пусть будет дом твой подобен дому Переца, которого родила Иуде Тамара. То есть это ставится в пример доброго, благословенного сына. И если сравнивать с книгой Рут, с историей Рут и Боаза, то история тоже как полна завитушек всяких у Рут и Боаза.
Да.
Вот. Тоже как бы там очень много
Неоднозначная.
человеческой инициативы, которая благословляется Всевышним. Но если посмотреть на Тамар, то это просто как с точки зрения здравого смысла полное отсутствие здравого
Да.
смысла. Как ни крути, то, что она сделала, это либо вот как, знаешь, как иудейская традиция говорит, ангел толкнул Иуду к этой блуднице ради Машеха. Ради Машеха, который должен от этого родиться. И в родословии это упоминается, что от Тамары родил. То есть напоминается эта история, да? И есть история, что Мидраш такой, что Всевышний спрашивает Иова, спрашивает его, вот как ты думаешь, если человек переспал со своими дочерьми, один, а другой со своей невестой, то что делать? Он всех сжечь, говорит Иов. Ну как? Всех спалить. Всевышний
Праведный
говорит,
гнев, да.
да, Всевышний говорит, а я плету из этого свет Машеха. Ну вот Лот, его дочери, и Иуда, его невестка. И есть еще история такая, что Йосеф убегал от жены Патифара, оставлял одежду. Иуда развозмывал свою одежду, а Всевышний творил свет Машех. Что вот из какого ссора, из каких странных ситуаций вырастает, раскрывается Машех, и хотя имя Машеха не показано, вот как, и возьми книгу Эстер, да, теперь, который Машех тоже не показан, ну, Машех, Господь не назван, но как он там действует? То есть есть какая-то ситуация, когда вот есть женщина Тамар, которая против своей воли оказалась в такой совершенно грустной ситуации, и она решает действовать. Вот я буду действовать, там нету, опять-таки, молитвы, чтобы она помолилась, чтобы она там
И нет
постилась.
праведных, каких-то чисто праведных
Никакого
побуждений, да?
там
Она
никто
просто
правильно не
пытается,
действует.
да, он пытается выжить,
Да,
пытается.
да. Там ни одного праведника в этой истории нет. Но Всевышний выводит все это на уровень праведности. То есть это очень удивительная женщина. Как бы как-то логически объяснить ее поступки невозможны. Я думаю, что
Невозможно, да.
никакого плана не было. Никакого плана не было. Было вот сейчас выйду, если получится, значит, ну, набью ему морду. Может быть, договорюсь с ним. Может быть,
По крайней
выговорюсь
мере,
хотя бы.
выскажу все, что я о нем
Выскажу, да,
думаю, да.
выскажу все, что я о нем думаю, о его семье, о нем, о его сыновьях. Да, причем, как бы, если можно сказать, да, мы говорили про Агарь, что могло тянуть к Аврааму, к Саре, то здесь оба сына так себе
Непутевые.
и путевых, про одного прямо сказано, что был плохой. Про кого еще так сказано?
Да. Ну да, а плюс еще вот то, что второй тоже не лучше, потому что
Второй тоже не лучше.
получается, что если он даже брату своему не может, ну как сказать, не хочет сделать, ну как посмертно, так сказать, оставить наследника, да, то это
Ну
же тоже
да.
порок, это же тоже зло.
Да, как он
То есть
относится
не,
к ней,
Всевышний же не просто так
тоже
наказал.
вопрос. Да, и вот она же почему-то ждет третьего. Да, то есть она может сказать, знаете что, вы, семейка ваша,
Дайте мне разводное
дайте
письмо,
мне
если
разводное письмо, я
оставьте меня в
поеду,
покое.
вот, я поеду куда-нибудь, не поеду, просто буду жить себе спокойно.
Да и просто,
Вот.
если разводное письмо дали, то она может выйти замуж за
Она может
другого.
выйти замуж за другого, она, по крайней мере, уже, ну как. Но с другой
Все
стороны,
верно.
она с клеймом вот этой роковой женщины. У нее умерла. И
Да.
все, как я думаю, перешептываются за спиной. А Шилу-то и не отдают. Но, слава богу, Шила жив, пока вот еще не отдали. Я понимаю этот деревенский шепоток, который у нее
Да,
за спиной
да.
звучит. И вот она решает, ну, хватит, он сейчас пойдет овец стричь, а я сейчас пойду, и будь что будет. И вот это будь что будет, это действие, оно неожиданно так благословляется Всевышним. На каждом этапе она могла умереть, все могло не срастись, она
Да.
могла быть опозорена еще больше. Вот. На каждом этапе своего
Да.
действия, но как это все
Я
тонко
думаю,
сделал Всевышний.
у нее ангел-хранитель очень шустрый.
Вот, то есть я думаю, что это промысел Всевышнего, действительно, Всевышний творил этот свет. Вот, и такая